Сегодня мы остановимся на еще одном чрезвычайно важном элементе. Мы будем говорить о том, что вера, она радикально преображает жизнь от начала и до конца. Пожалуй, вот эта последняя точка, конец, и есть наиболее сложный момент человеческого земного пути. Все люди знают, что их жизнь упирается в темную стену неизвестности. Это неизвестность смерти. Большинство людей боятся этой неизвестности и поэтому предпочитают жить так, как будто ее не существует. Но рано или поздно всем приходится реально сталкиваться с неизбежностью умирания. И вера – это самое важное, что человек может иметь здесь. Настоящая вера. Вера в того, кто дает жизнь. Смерть – самое ужасное, что существует на земле. С ней прекращается все. Когда мы говорим о жизни, из чего состоит жизнь? Это желание, чувства, мысли, стремления, страсти. Это радость, это страдание, это печали, это сопереживание. Вот из всего этого состоит жизнь. В ней очень много всяких разных хороших или, может быть, трудных каких-то элементов. Вот. Прекращение всего этого означает смерть. Вот все то, чем мы движимы, все то, что поднимает вас с постели, все то, что мотивирует вас что-то делать, вот однажды все это прекращается. Поэтому люди боятся смерти, они не любят вспоминать. Они, во-первых, стараются отодвинуть ее как можно дальше. Во-вторых, они просто игнорируют ее так, как будто, как мы уже сказали, как будто ее не существует, как будто она действительно никогда не наступит. Но есть еще одна проблема, связанная со смертью. Смерть пугает человека своей неизвестностью. Что там за этой роковой чертой, когда земная жизнь прекратится? Чтобы найти какое-то успокоение, многие и многие люди... Они пытаются убедить себя, что с последним вздохом человека прекращается все. Фрейд говорил когда-то, для каждого из нас мир исчезает с нашей смертью. То есть, когда человек умирает, то и мир исчезает, и все исчезает. Но Священное Писание ясно говорит, что это не так. Более того, не только Священное Писание, а многие-многие люди, живущие на земле, глубоко в душе подозревают, что это не так. Они знают, что человеческое «я», человеческая личность, человеческая душа, она не исчезает просто так. К сожалению, даже для многих верующих, которые понимают это и понимают, что есть вечность, и понимают, что они пришли к Иисусу Христу для того, чтобы Христос решил проблему их вечности, несмотря на все это, смерть для многих людей, для многих христиан продолжает быть чем-то пугающим. Причина этого в слабости, а иногда и в полном отсутствии веры в Иисуса Христа. Я помню, много лет тому назад, наверное, лет 30, может быть, 20 еще, я слышал стихотворение, которое достаточно часто рассказывали тогда на похоронных богослужениях. Оно называлось «Не научила умирать». Может быть, кто-то помнит, там речь идет... А дочь обращается к матери и говорит: ты меня учила петь, учила танцевать, учила жить, но не научила умирать. Так вот, Священное Писание, в отличие от разных философий земных, оно учит не только жить, но оно учит умирать. Оно учит, как правильно подойти к смерти. И это очень важно. Каждому из нас однажды придется столкнуться с реальностью умирания. И вот относительно того, каким образом мы жили или какую роль вера играла в нашей жизни, вот это определит, каким образом мы способны будем встретить умирание. Когда мы говорим о том, как эта проблема решается Христом, несколько фактов приходят на ум или текстов Священного Писания вспоминаются, которые я хотел бы упомянуть до того, как мы посмотрим на 11 главу послания к евреям. Во-первых, Писание ясно говорит, что победа Иисуса Христа над смертью – это очень важная часть Евангелия. То есть Христос на Голгофском кресте, Он победил грех, и Он победил смерть, воскреснув из мертвых. Об этом написано в послании к римлянам. Это один только из многочисленных текстов, которые об этом говорят. 6 глава, 9 стих. «Зная, что Христос воскреснул из мертвых, уже не умирает». И дальше написано: «Смерть уже не имеет над ним власти». То есть воскресший Христос, победивший грех, он уже не подвластен смерти, он воскрес в новом прославленном теле, и поэтому написано, что это тело вообще нетленно, и смерть никаким образом не может подступиться к нему. То есть Христос же абсолютно свободен от смерти. Послание к евреям в самом начале, во второй главе, говорится о том, что Христос, победив смерть, распространяет эту победу на всех верующих в Него. Посмотрите, пожалуйста, Евреям 2 глава 14 и 15 стихи. Здесь написано: «А как дети причастны плоти и крови, то и Он, то есть Сын Божий, также воспринял онное, чтобы смертью лишить силы имеющего державу или власть смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». То есть здесь сказано о том, что Иисус Христос принял плоть и кровь, то есть стал человеком. Для чего? Для того, чтобы, умерев, победить смерть. Это единственный путь, как победить смерть был. Заметьте, до этого все люди находились в цепях, в оковах смерти. Они живут в греховном мире, в оковах смерти. И Иисус Христос, Он делает интервенцию, то есть Он проникает в этот мир, живущий в оковах смерти, в цепях смерти. Он принимает плоть и кровь, Он становится человеком. Для чего? Для того, чтобы Он стал человеком, но Он был безгрешным человеком, то есть Он не был подвластным греху, и поэтому смерть не смогла удержать Его. Он заплатил полную цену за наш грех, и поэтому вина греха теперь снята, и таким образом грех не имеет на нас претензий, и смерть не имеет зубов своих, чтобы держать. И поэтому Иисус воскресает из мертвых, и Он вырывает из этого плена, из этого мира не только себя, но Он вырывает из этого мира всех тех, кто верит в Него, всех тех, кто доверил свою жизнь, соединился с Ним верой. В этом смысл вот этого текста: чтобы избавить тех, которые от страха смерти всю жизнь были подвержены рабству. Писание подтверждает, что победа, которую Христос совершил, имеет два этапа. Первый этап был совершен на Голгофе, и второй этап сейчас, с того момента, как это было совершено на Голгофе, и до последней точки происходит определенная борьба, которая завершится полной победой. И вот в чем она будет заключаться. 1 Коринфянам, 15 глава, с 22 стиха написано: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». Первое, очень важное утверждение, друзья. Смотрите, все, кто рожден от Адама, кто произошел от Адама, значит, все люди обязательно умрут. Нет ни одного человека, который бы не умер. Но заметьте, вторая фраза: «Так во Христе все оживут». Все, кто родился от Иисуса Христа. Нет ни одного, кто не воскрес бы. Нет ни одного, кого смерть могла бы удержать. Все, кто во Христе, благодаря тому, что Христос победил смерть, все, кто во Христе, оживут. Но дальше он говорит, что после этого произойдет. Первенец Христос и затем Христово в пришествии Его. То есть это воскресение. Первенец Христос воскрес после того, как Он был умерщвлен и был погребен. Христово в пришествии Иисуса Христа, во второе пришествие, а затем конец. Вот после этого будет конец. В чем он заключается? Когда Он передаст царство Богу Отцу и упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо Ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги Свои. Дальше: последний же враг истребится – смерть. То есть последний акт Божьей победы будет связан именно со смертью. Вы помните, что с ней произойдет? Посмотрите 21 главу книги Откровения, и там написано, что «и смерть, и ад были брошены в озеро, горящее огнем и серою». Вот конец смерти. Вот когда он будет, мы видим, когда он будет совершен. Тем не менее, уже сейчас Вот мы живем в этот период. Христос победил смерть, но еще будет финальный элемент, когда она будет брошена в озеро Огненное. Финальное действие, завершающее действие. Но вот в этот период времени, живя в этот период времени, мы точно знаем, что смерть лишена своей силы по отношению к верующим людям. Вот как говорит об этом апостол Павел ниже в этой же главе, 15 глава, 55 стих. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон, благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом». Смотрите, что получается. Верующие люди, живя на земле, они живут в тленном теле. То есть мы продолжаем умирать. И даже если человек очень много вкладывает денег для того, чтобы себя каким-то образом поддерживать свой внешний вид и быть молодым, все равно тело внутри стареет. Есть часы биологические внутри в человеке, которые неизбежно движутся к тлению. Так вот, причина этого – закон греха и смерти, в котором мы живем. И однажды верующий человек умирает. Вопрос только в том, что смерть, которой подвержен верующий человек, она не имеет жала. То есть она не способна причинить зла верующему человеку. Почему она не способна? Потому что вера человека упраздняет или нейтрализует смерть. Она превращает смерть из инструмента ужаса в инструмент, который открывает перед верующим человеком новый мир – мир, который превосходит в своей славе, в своем великолепии все то, с чем нам когда-либо приходилось сталкиваться. Итак, вот с этим пониманием того, что же такое смерть и какое место она имеет в нашей жизни, давайте теперь посмотрим на историю патриархов, которая упомянута в 11 главе послания к евреям. И посмотрим, как они с верою подходили к точке своей смерти. Мы будем читать 20, 21 и 22 стихи. И вот эти три примера, они приведены здесь связанными воедино одной важной истиной. Они связаны тем, что здесь показано отношение патриархов к смерти. 20 стих. «Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава. Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего. Верой Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих». Если вы помните, мы достаточно подробно говорили о том, что такое вера. Вера соединяет нас с будущим, с верным будущим, с настоящим будущим. Это можно сравнить с, или проиллюстрировать пониманием того, как верят дети. Вот у нас здесь есть достаточно много детей, возьмите там 3-летний, 5-летний, 7-летний ребенок. Вот этот ребенок, он еще не все знает. И даже то, что он узнает, он не способен все это переварить в своем сознании правильно. Поэтому смотрите, что получается. Этот ребеночек, сталкивающийся с каким-то фактом, он обращается к знанию своего отца или своих родителей. Родители повзрослее, они видели жизнь, их мозг намного более развит, и они понимают информацию у них намного больше. И поэтому они объясняют своему ребеночку. Они не могут ему всего объяснить, он еще не понимает многого. Но он, доверяя своему отцу, своим родителям, он может функционировать, исходя из того знания, которое есть у родителей. Вот теперь перенесите эту же конструкцию в наши взаимоотношения с Богом. Мы, живя здесь на земле, не все знаем. Даже если у вас несколько высших образований, все равно человеческий мозг, человеческие аналитические способности ограничены. Поэтому мы не можем всего постичь. Это практически невозможно. Как-то ученые говорили, или я слышал такой пример, один из ученых говорил, что с каждым новым открытием, если вы представите себе открытие научное, как ящик, коробку какую-то, которую открывают люди, вот они обнаруживают в этой коробке еще 10 таких же коробок. И в каждой этой коробке они обнаруживают, если они начинают открывать новые и новые открытия, то есть знание невозможно постичь, даже если бы у человека была абсолютная аналитическая способность к этому. Таким образом, у нас есть только один вариант – обратиться к тому, кто все знает. А все знает только Бог. И Бог говорит. И Он говорит в Своем Слове на простом, доступном для нас языке, все, что нам нужно знать, для того, чтобы мы могли правильно функционировать в мире, в котором Бог поселил нас. Когда мы говорим обо всем этом знании, из всего этого знания есть одна часть, которая играет более важную роль. Это наше представление о будущем. Представление о будущем чрезвычайно важно в жизни людей. Не доверяя Богу этот вопрос, люди обречены на блуждание во тьме. Например, в Советском Союзе долгое время миллионы людей, многие миллионы людей, десятки или даже, может быть, сотни миллионов людей жили, ожидая светлое будущее. Помните? Ну, многие не помнят, конечно, многие уже здесь родились. Вот. Но это была целая религия. Люди были движимы ожиданием светлого будущего. Я помню это время, когда с нас в школе смеялись. Вы что, светлое будущее не хотите? Мы спрашивали у них, правда, что это такое? Ну, говорят, ну тогда, когда будет от каждого по возможности, каждому по потребности, там что-то типа таких идей разных, утопических, которых было очень много. Но тем не менее, посмотри, люди были движимы к светлому будущему, которое неправильно было определено. Чем это закончилось, все знаете, великим крахом. Заметьте, это не только нации. Каждый человек движется к будущему. Если вы теряете понимание будущего, вы не сможете жить. Помните, многие говорят, мы живем ради детей, то есть ради будущего определенного, ради определенного представления блага детей, ради которого они живут. То есть мы очень сильно связаны с будущим. Так вот, Иисус Христос, как посредник между Богом и людьми, открыл людям не только доступ к престолу благодати, но Он открыл доступ к Божьему будущему. Это чрезвычайно важно. Верить в Бога означает признавать, что Он контролирует мир, что будущее определено им и что доверие Ему – наилучший вариант жизни. Это действительно наиболее разумно, потому что ну, любой человек, который мало-мальски имеет здравый смысл, он ясно понимает, что люди миром не управляют, что Земля крутится не потому, что ученый совет какой-то Академии наук решил, чтобы она крутилась с такой-то скоростью. Ясно, понятно, что все то, что происходит глобальное во Вселенной, управляется Богом, разумным, всемогущим и благим. И поэтому, когда мы говорим о вере, вера связывает нас через Иисуса Христа с этим Богом, позволяя правильно увидеть будущее. Именно по этой причине автор послания упоминает здесь патриархов. Они, стоя у своей могилы, правильно видели будущее. Они видели будущее, как его определил для них Бог. И это будущее давало им силу жить, и оно дало им силу умирать правильно. Говоря об этой истории, мы видим здесь три составляющих. Первая из этих составляющих говорит нам о том, что вера связана с принятием Божьего плана. Это первое, о чем мы сегодня поговорим, или чего мы сегодня коснемся. Посмотрите 20 стих. «Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава». Это вообще очень интересная составляющая веры. Если вы маломальски знакомы с жизнью патриархов, то, наверное, скорее всего, когда вы исследовали эти жизни или эту жизнь, вы, наверное, задавали себе вопрос, ну что особенно в этом человеке? Вот посмотрите Исаак. Но ни о каком духовном подвиге не сказано. То есть не написано о том, что он там, как некоторые, например, там Давид, вот он Голиафа победил, а Исаак кого победил? Ну, никого. То есть вот обычный average Joe, как говорится, живет, вот обычный человек больше того, он не просто так живет, а он, мы смотрим, там ошибся, там согрешил, там не совсем точен был в своей жизни. Но когда мы смотрим на этого человека, этот человек имеет что-то, что отличает его, сильно отличает его от других людей. Этот человек верил в будущее так, как его определил Бог. Этот человек посвятил свою жизнь тому будущему, которое определил для него Бог и открыл еще отцу его Авраам. И это радикально влияло на всю жизнь Исаака. Именно это позволило ему свободно и правильно подойти к смерти. Верующие люди несовершенны. Вы не найдете самых великих людей, назовите имена, самых известных проповедников, самых, может быть, ну, благочестивых людей, которых вы когда-либо знали, друзья мои, внимательно посмотрите на их жизнь, и вы обнаружите соткан человек из несовершенств. Верующие люди – это несовершенные люди. Но верующие люди – это те, которые посвятили свою жизнь целям Христа, целям Бога. Это то, что было у Исаака. Вот почему здесь сказано «верою в будущее благословил Исаак Иакова Исава». Что это за будущее? Бог еще Аврааму, и потом Исааку, и потом Иакову пообещал три вещи. Первое, что он пообещал ему, он пообещал землю. Он говорит, выйди из Ура Халдейского, я вам дам вот эту землю. Второе, он пообещал им потомство. Большой народ будет произойдет от вас. Третье, он пообещал, что вы станете благословением. Я вас благословлю так, что вы станете благословением для всех народов. Интересная вещь. Авраам, Исаак, Иаков, мы будем говорить об Иосифе, они верят в будущее, которого проходит десятилетие, его нет и нет. Давайте посмотрим первое, землю. Очень ясно было написано о том, что они на этой земле так и не приросли к ней. За все свои годы жизни Авраам, Исаак, Иаков, они не имели ни клочка земли в земле обетованной. Вы помните, они купили, Авраам вынужден был купить поле. Он купил за свои деньги, купил поле, не Бог ему дал. Он купил поле, и там была пещера, ему Сару нужно было похоронить где-то, не было где похоронить. Заметьте, они живут, веря в том, что будет земля. Очень интересно, с этой точки, на которой стоял Исаак, до того момента, когда земля все-таки была дана, его отделяло от этого момента больше 500 лет, около 600 лет. Верою в будущее. Второе, народ. И народа-то нет, два сына всего. Иаков и Исав. От этой точки до того, как появится народ, тоже 500 лет. Он, конечно, немножко раньше начал появляться, когда они пришли, их как 70 человек было, и потом они в Египте увеличилось и стали огромнейшей нацией. А относительно того, чтобы стать благословением для всех народов, от этой точки 2000 лет было. Пока Иисус Христос родился. В этом и заключалась вера Исаака. Он жил, веря в будущее, которое определено Богом. Заметьте, представьте себе, вот вам трудно подумать о том, что будет через 50 лет. А 500? А 2000? В этом и заключается сила веры. Они верили в Божье Слово. Они верили в Божье обетование. Правда, эта вера была связана с определенными сложностями. Смотрите, одно из обетований, которое Бог повторяет Исааку. 26 глава Бытия, 3 стих. «Странствуй по сей земле». То есть он не говорит ему, что вот обоснуйся здесь, и расти, и построй город здесь и так далее. «Странствуй, не привязывайся. И я буду с тобой и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии, и исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему, умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии, благословятся в семени твоем все народы земные». Заметьте, вот это повторение всех этих обещаний, о которых мы уже говорили. Подобно Аврааму, у Исаака не было постоянного места жительства. Бог ему обещал большую землю, но, как мы уже знаем, эта земля, она стала реальностью только примерно через несколько сот лет, более чем через 500 лет. Когда мы говорим о том, что мы верим в Бога через Иисуса Христа, качество веры не изменяется. В этом ее суть. То есть, если мы верим в Бога через Иисуса Христа, значит, мы верим в Его Слово, мы верим в Его обетование, мы верим в будущее. Смысл христианской веры, друзья, не в том, чтобы вера, она помогла сверхъестественным образом, каким-то образом улучшить нашу настоящую жизнь. Да, вера это делает. Мы знаем, что Бог изменяет нашу жизнь настоящую через веру. Но главное, главный центр тяжести, главная точка веры – это будущее. Вера делает Божьи вселенские планы реальными и близкими для каждого христианина. Когда христиане посвящают свою жизнь Богу и Божьим целям, вот тогда им не страшны не только трудности, но и сама смерть. Причина этого заключается в том, что Божий план больше смерти. Божий план начат задолго того, как мы появились на земле. И он будет закончен, несмотря на то, что мы умрем. Вера позволяет нам соединиться с этим его планом, принять этот план. Когда мы говорим о вот этих обетованиях, о будущем, очень интересная деталь еще одна здесь. Если вы снова посмотрите на 20 стих 11 главы, там написано: «Верою будущий Исаак благословил Иакова и Исава». Очень интересная вещь, как он благословляет. Благословляя Иакова и Исава, он передает им одно, что у него было, самое главное. Он передает им свою веру. Он передает им обетование, которое Бог оставил. Это очень интересная деталь. Джон МакАртур писал как-то об этом. Кроме Божьих обетований, у них не было наследства, чтобы оставить детям. Но именно их они считали великой целью, чтобы завещать своим детям. Когда мы говорим о вере, вера фокусируется на самом главном. Проверка веры, наиболее точная, выражается в том, что мы передаем своим детям. Естественно, родители, все родители хотят передать детям самое лучшее. Кто-то заботится об образовании, кто-то немножко деньжат, а может и немножко. Кто-то, может быть, какие-то другие элементы, там, хорошее имя, благородство, воспитание и так далее. Много хороших вещей, и в этом нет ничего плохого. Но посмотрите, Исаак и патриархи передают своим детям самое дорогое, что есть, Божье обетование. Веру в будущее. Это самое дорогое, что верующие люди могут дать своим детям. Научить их верить в Богом определенное будущее. Апостол Павел выражал эту уверенность Римлянам 8 глава 28 стих, он говорит: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Вот значит, вот что значит принять Божий план. Любящие Бога – это верующие в Него, это те, кто сердцем своим соединились с Ним. Верующие люди видят отдельные события своей жизни, как и всю свою жизнь, частью великого Божьего плана, ведущего всех верующих в Него, любящих Его ко благу. Этим они живут, это они и стремятся передать своим детям более всего. Доверие Богу своей жизни выше образования, важнее богатства, превосходнее славы и других достижений земной жизни. Вот поэтому верующие люди не боятся смерти, потому что они измеряют жизнь Божьими мерками, которые больше, чем жизнь, которые простираются в вечность. Эта истина очень хорошо иллюстрируется в жизни апостола Павла. Сталкиваясь с многочисленными трудностями, с болезнями, с потерей физических сил, он не унывал в этих обстоятельствах, и он пишет об этом во 2 Коринфянам 4 глава 16 стих. Он говорит следующее: «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется, ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно». Друзья, посмотрите на эту картину. Смотрите, все мы тлеем. Независимо от того, как бы вы ни молодились, как бы вы ни хорошились, мы все тлеем. Разница только заключается в следующем. Некоторые люди с возрастом, со временем, они смотрят на невидимое, и поэтому они производят в безмерном преизбытке вечную славу. То есть они, живя, идя по этой земле, встречаясь с болезнью, с болью, с несправедливостью, с трудностями, с разрушением каких-то земных планов, они, смотря на невидимое, они правильно реагируют на все это. И таким образом они в безмерном преизбытке, они получают больше и больше вечную славу. Другие люди рядом смотрят на временное. Они смотрят на то, что приходящее. И таким образом они тоже рядом идут. Но вместо того, чтобы их жизнь наполнялась славой, они, к сожалению, все больше и больше подвергаются тлению и бесславию. Вера делает христианина способным смотреть на невидимое, на вечное. И это помогает ему не унывать в трудностях. Итак, вера Исаака определяла направление его жизни, хотя он не всегда был совершенно точен в исполнении Божьих повелений, но его жизнь была сориентирована на Божье обетование, на его ценности. Он жил не для того, чтобы добиться своих целей, а чтобы позволить Богу осуществить его великие цели. И это дало ему силу правильно встретить смерть. Давайте посмотрим на следующий стих, который открывает перед нами еще одну грань. Вера – это воодушевление Божьим планом. Первое – это принятие Божьего плана. Это понимание того, что Бог все равно управляет всем, и мне нужно согласиться с этим. Но во второй истории мы видим, что это не только принятие, а это радостное принятие. Это вдохновленное принятие. Это когда человек смотрит на Божий план и радуется этому плану, и понимает, что это действительно что-то очень великое и дорогое. 21 стих. «Веру Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего». Это очень интересная мысль. Вначале я хотел бы остановиться на слове «поклонился». Это греческое слово «проскунео», оно переводится как «поклониться», «выразить почтение», «преклониться», «благоговеть», «приветствовать с уважением». Представьте себе дряхлого старика. Иаков в этот момент был уже таким, его можно так назвать, то есть очень престарелым. Написано, что он лежал на постели, и когда ему сказали, что Иосиф идет, написано, что он собрался с силами, ему нужно было специальное усилие, чтобы собрать себя, и вот он встал, и он уже не мог стоять, а он на свой посох опирался. Но посмотрите, что он сделал в данный момент. Он, встав, оперевшись на свой посох, он выразил почтение, он благоговейно приветствовал то, что он видел в жизни своих внуков. История этого человека еще более сложная. Если вы сравните его с Исааком, то вы увидите, что если об Исааке мало сказано чего-то такого очень хорошего, то об Иакове достаточно много сказано проблем разных. Проблемы начались с самого начала. Он вообще-то был назван таким именем Иаков, который означает человек, пытающийся обхитрить других. Он пытался добиваться своего хитрости. И мы видим, это все время было так. Помните, сначала он сообразил своим еврейским умом и первородство купил своего брата. А потом, после того, как он купил первородство, потом они с мамой сообразили, что нужно как-то благословение, которое первородному сыну предназначается получить. И они устроили, помните, эту специальную операцию по захвату благословения. И на этом не закончилось. Он потом переселился туда, убежал к своему дяде. Вот, и там все эти же проблемы, друзья. Вот это, кстати, очень такая яркая характеристика. Люди, уповающие на свою собственную хитрость, они везде будут сталкиваться с тем, что она им будет нужна. Он пришел туда, и там его этот тесть любимый с одной стороны пытается обвести, с другой стороны пытается обвести. Вот. Но и Иаков тоже не лыком шит. И он тоже соображает, каким же образом переиграть в эту шахматную партию своего тестя. И так продолжалось до одного момента. Помните, когда он через 21 год возвращается назад со своими детьми, со стадами. И вот он дошел до определенной точки, он знает, что там Исав его встречает, его этот брат, вот, который имеет основания для того, чтобы быть им сильно недовольным. Вот. И вот Иаков, после того, когда он всех перевел, остался по ту сторону потока, поток Иавок назывался. Остался, и написано, что ночью некто боролся с ним. То есть это Бог в какой-то форме вот выражал свое присутствие. И написано, что Иаков, он боролся с Богом. Это было ясно показано ему, что вся его жизнь, она выражена, она выражалась в его постоянной борьбе с Богом. И в эту ночь две вещи случились с Иаковом. Первое, если вы помните, тот, кто боролся с ним, он прикоснулся к его бедру, и это бедро стало поврежденным на всю жизнь. Он хромал всю оставшуюся жизнь. Бог через это показал ему, ты не с тем борешься, меня ты не перехитришь. У меня есть очень простой метод, который я могу тебя сделать калекой очень быстро. Кстати, он его сделал. Я могу жизнь твою также отобрать. Но в этот момент произошло еще одно, не менее важное явление. В этот момент Иаков получил другое имя. Помните, это было имя Израиль. Кстати, по этой причине и стало государство Израиль, народ израильский. Так вот, если Иаков означал тот, кто пытается хитростью добиться своих целей, так вот, Израиль означает совершенно другое. Оно означает «Бог побеждает». И вот с тех пор, каждый раз, когда его звали «Бог побеждает», «Бог побеждает», «Бог побеждает», напоминая ему о том, что Бог победит в конце концов. Правда, еще не все выровнялось сразу. Помните, что там было еще несколько таких сложных ситуаций, которые происходили тогда с ним в то время. Вот. Но очень интересно, что последняя часть его жизни, она ознаменовалась тем, что Бог все-таки дожал его, так скажем. Помните, это началось с того, что вдруг умирает его любимая жена. Потом его сын, которому он души не чаял, пропал без вести, ему доложили, что его где-то там хищные звери задрали. Потом, больше того, наступает засуха, им нечего есть. Он вынужден посылать делегацию своих детей в Египет. Они пошли в Египет, и вроде бы там все как положено, хотели купить там еды, и приходят оттуда и говорят, что-то странное происходит там. Почему этот руководитель, он за нашего младшего брата спрашивал и сказал, что без него не появляетесь. В конце концов, Иакову пришлось пожертвовать своим самым младшим, самым дорогим, драгоценным ему сыном Вениамином. Помните, он отдает. И все, вот во всем этом кошмаре он продолжает жить до той точки, пока он не узнает вдруг, что оказывается... Иосиф является премьер-министром Египта. И вот здесь Бог его приводит к очень интересному концу. Суть этой шахматной партии заключалась в следующем, что как бы Иосиф сначала, вернее, Иаков, он пытался переиграть Бога. Ему где-то там удавалось, первородство получил, там где-то и Лавана своего где-то так... Об Егоре, что он получил, или об Иакове, наверное, что он получил очень много этих животных, там у него стада были очень большие. Вот. То есть ему казалось, что все получается. Вот здесь Бог поставил его в такие обстоятельства, что он уже старик и ничего не может сделать. И потом Бог ему показывает, раз только эту фигуру сюда, а вот я как о тебе позаботился. Так как Иаков никогда даже не мог в голову себе придумать. Когда Иаков видит эти колесницы египетские, которые приехали за ним и за всей его семьей, и когда он видит весь этот почет. Вот почему, когда Иаков стоит теперь, оперевшись на этот посох, он восхищается тем, что делает Бог. Он пытался всю жизнь своей хитростью чего-то добиться, а теперь он увидел, что Бог делает. И поэтому он говорит, смотрите, Бытие 48, 21. «И сказал Израиль Иосифу, вот я умираю, и Бог будет с вами и возвратит вас в землю отцов ваших». Вот это такой путь. Путь, в котором Бог очищал веру Иакова от всей его человеческой шелухи, от всей этой человеческой изобретательности. Это и воодушевляло Иакова, что он точно знал, что Бог верен. Он знал, что на него полагаться лучше, чем какие-либо другие силы, какие-либо другие возможности. Иаков стоит в этой точке абсолютно бессилен. Вот вспомните его в начале жизни. Он был силен. Он всегда раз... поймал Исава в тот момент, когда тот сильно голоден был, предложил ему супа, получил первородство. С мамой сообразили ситуацию раз только и получил благословение первородное. Там, помните, эти прутья подставлял, вот, и все эти животные, которые там рождались, все были его. То есть он играл своими усилиями. Теперь в этой точке он ясно понимает, он говорит, на Бога полагаться нужно. Все то, что у него было, привело его к печальному концу. И только потому, что Бог позаботился о жизни Иакова. Вот почему он связывает. Он хочет, чтобы жизнь его детей была связана с Богом. То есть Божий план, который больше, чем наша жизнь, он не только вернее, он лучше. Иаков это понял. Вот почему он с восхищением поклоняется Богу в данной точке, находясь на смертном одре. Вера открывает нам перспективу великого Божьего плана, как чего-то самого величественного, славного, что только может быть в жизни людей. Вот почему христиане не боятся смерти. Сегодня многие люди спрашивают у меня, а как мы боимся за своих детей? А что с ними будет? Мир погрязает в грех, распутность, нечестие всякое разное. Не поймешь, люди приехали в Америку, думая, что здесь, ну, хоть какая-то стабильность, видя, как западный мир весь катится в эту моральную пропасть, в это самое разное нечестие. Люди в ужасе, друзья. Самое большое, что вы можете дать вашим детям, передайте им веру. Веру в то, что Бог позаботится лучше, чем кто-либо из нас. Некоторые думают, вот homeschool это решение, некоторые думают, вот Christian school это решение, некоторые думают, нет, я в public school своих воспитаю так, что они там будут противостоять. Друзья, своими усилиями, своей хитростью ничего не сделаете. Передайте своим детям то, чем вы сами живете, веру в будущее, определенное Богом. Это самое главное, что может быть. Апостол Павел, стоя у черты, когда он точно знал, он умрет уже скоро, его казнят. 2 Тимофею, 4 глава, 7 стих. Посмотрите, с каким миром, с какой надеждой он говорит о предстоящем переходе в вечность. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его». Заметьте, он совершенно уверен в Боге. Он понимает, что его отношения с Богом здесь – это только небольшая прелюдия тех отношений, которые будут в вечности. Друзья, вот это непонятно неверующим. Неверующие не могут, они могут понять христианскую мораль, не все принимают ее, но понять могут. Они могут понять логику христианскую. Но вот то, что люди, живя вечностью, свободно подходят к смерти, это неверующий человек не может постичь. Исаия 57.1 написано: «Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу. И мужи благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла. Он отходит к миру». Бог дал мне возможность иметь общение с некоторыми его верными детьми, когда они находились вблизи своего перехода в вечность. Одним из таких людей был мой хороший друг Василий Данилович Бондаренко. Так вот, за 3 недели до его смерти мы с ним говорили. Я записал этот разговор. Говорили о разных вопросах, о разных вещах. Мы с ним вообще провели очень много. Вместе несли служение на севере, в России, в Советском Союзе еще. И было очень много, большой контекст, о чем можно было говорить. И вот в конце я ему задал вопрос, которым я хочу поделиться. Я записал его. Даже позже я опубликовал как интервью. Вот этот вопрос звучал так: как вы смотрите на вечность? Какие чувства наполняют вас в это время? И вот что он говорил. Это было года 3, наверное, 3,5 тому назад. Он говорит следующее: внутренняя глубокая уверенность и радость в моей цели и в том, что он меня ведет сегодня. Я уверен, что он будет вести меня и завтра. Я не могу представить свою жизнь без Бога Всемогущего. Он присутствует рядом со мной всегда. Это очень меня радует. Я хотел бы, чтобы такую уверенность имел каждый верующий, не понаслышке, а в реальности. Она приходит в нашу жизнь в момент, когда в нее приходит Христос. Она приходит независимо от нас. Мы не можем научиться или не натренировать эту уверенность. Она приходит как воздух, наполняя нас собой. Я хотел бы пожелать и вам всем жить в этой атмосфере. Вы будете все время дышать духовным озоном. Это не зависит от наших заслуг, это величайшее и непостижимое Божье благо. Пусть оно окружает вашу жизнь постоянно. Передавайте это другим. Кто-то вас не поймет, но найдутся те, кто будет благоговеть перед Богом и следовать Его истине. Друзья, это и есть величайшее благо Божьих детей. Их восхищает вечность, которую Бог для них приготовил. Их вера в Иисуса Христа нейтрализует смерть, лишая ее силы. Итак, мы говорили уже о том, что благодаря вере мы можем видеть, что у Бога есть план и принимать этот план. Второе, вера позволяет нам восхищаться Божьим планом. И третье, очень коротко, вера делает нас соучастниками Божьего плана. 22 стих. Верою Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих. Жизнь Иосифа очень сильно отличалась от жизни Иакова, его отца, и от жизни Исаака, его деда, и жизни Авраама, его прадеда. Отличалась в следующем. Смотрите, все трое первые, Авраам, Исаак и Иаков, они были странниками. Просто у них не было дома. Они жили в шатрах и странствовали по земле. Жизнь Иосифа, ему было 110 лет, когда он умер, 80 лет из 110 он прожил в Египте. И не просто прожил в Египте, а он в Египте был вторым человеком после фараона. И таким образом у него был дом. И я могу представить себе, какой это дом был. Скорее всего, это дворец какой-то был. У него была прислуга, у него было много денег, у него было все, что мог, о чем мог мечтать тогда человек. Они еще к этому времени вообще скупили весь Египет. Помните, да, когда нечего было есть? Вот, и они приходили, они сами уже продавались, и земли свои продавали. Таким образом, Иосиф вместе с фараоном, они владели вообще всем тогдашним миром. То есть этот человек имел чрезвычайно много. Слушайте, что он говорил своим детям, когда он умирал. 22 стих. «Верою Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих». Буквально это произошло так. Бытие 50 глава описывает подробно 24 стих. «И сказал Иосиф братьям своим, я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову. И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря, Бог посетит вас и вынесете кости мои отсюда. И умер Иосиф в 110 лет, набальзамировали его и положили в ковчег в Египте». Заметьте, что происходит. Иосиф прожил 80 лет в Египте и был чрезвычайно богатым человеком, но сердце его не привязалось к Египту. Сердце его не привязалось к этим всем богатствам. И когда он оставляет своих детей, своих внуков, он им не говорит о том, что смотрите, я здесь навел порядочек, устроил вашу жизнь здесь, и вы же, пожалуйста, не прослабьте, чтобы вы пользовались всеми этими богатствами, чтобы вы были вхожи к фараону, чтобы фараоны вас знали, чтобы все это было здесь под контролем. У Иосифа совершенно другая точка зрения. Он оставляет свою семью, и он знает, что Египет – это не дом. Это промежуточная остановка. И он говорит им, я точно знаю, Бог выведет вас. Почему? Потому что он верил в обетование, он верил в слово. Он верил, что то, что Бог пообещал, лучше, богаче и больше, чем все эти блага египетские, которые у них были. То есть Иосиф передает следующему поколению свою веру в Божье обетование. Он подчеркивает, что Бог верен, и что это не его, не их дом. Обратите внимание, что перед смертью Иосиф не вспоминает о своих достижениях. Он мог бы вспоминать о том, как он был верен Богу в доме Потифара, как он был настолько духовный, что сон мог истолковать, и поэтому попал в конце концов в управление всем Египтом. У него было о чем говорить. Или же он мог саможалостью заняться. А вот, братья, все-таки вы подумайте только сейчас, как мне было, когда я смотрел на вас, идя в этом караване мадианитян, которые меня забрали. Или же вспомнить, вот какая негодяйка все-таки была эта жена Потифара, которая клеветала меня и в тюрьму упекла. То есть можно было вспоминать о разных вещах. Заметьте, ни о чем этом он не думал. Он думает об одном. Он думает о том, что самое ценное в его жизни было то, что Бог дал ему привилегию стать соучастником Божьего великого плана. Посмотрите, о чем он говорит. Бытие 50 глава. Когда братья подошли после смерти отца, они боялись его мести, он им говорит следующее. И сказал Иосиф: «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Друзья, это Иосиф помнит. Это самое главное, что мы можем иметь. Давайте посмотрим еще раз на всю эту картину, о которой мы говорили. Вот первое, почему патриархи не боятся смерти? Первое, они знают, что Божий план больше нашей жизни, и они приняли этот план. Больше того, почему они с воодушевлением смотрят в вечность? Потому что они знают, что этот план благой. И третье, почему они вот в этой точке не живут бессмысленно, они активные люди? Потому что они знают, что это великое преимущество быть соучастником Божьего дела. Кстати, в книге Откровения сказано об этом: «И дела их идут вслед за ними». 20 глава, где сказано: «Блаженны мертвые, умирающие в Господе». Я хотел бы закончить цитатой из послания к филиппийцам. 1 глава, с 20 стиха. Давайте мы прочитаем эти слова перед тем, как мы помолимся. Апостол Павел говорит очень важную деталь. Дело в том, что верующие люди, понимая, какое благо их ожидает после смерти, они не сидят просто так и не ожидают смерти. Вот в этом есть одна ошибка. Знаете, секты разные, культы, которые учат, смерть лучше, жизнь за гробом лучше. И поэтому они, ну, или сидят, ожидая смерти, или некоторые даже пытаются ее ускорить каким-то образом. Так вот, христианство совершенно отличается от этого всего. Вот почему. Потому что христианин живет соучастием в Божьем плане. И вот как это выражалось в жизни апостола Павла. Посмотрите, он сидит в тюрьме. Это нейроновская тюрьма. Нейрон на троне, Нейрон творит все свои страшные, ужасные дела, всякую разную несправедливость в окружавшем его мире. Смотрите, чем живет Павел. «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнь ли то или смертью. Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое, имея желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Оставаться во плоти нужнее для нас». Заметьте, Павел живет не желанием умереть, а желанием быть соучастником Божьего плана. Если для этого нужно быть на земле, он согласен быть на земле. Очень важная деталь, особенно для нашего современного контекста. Я еще раз напомню, Павел находится в римской тюрьме, на престоле Нерон со своими жесткими, дикими причудами. Буквально через 3 года Нерон сожжет Рим и обвинит в этом христиан. Тем не менее, несмотря на все это, апостол Павел не унывает. Почему он не унывает? Он участвует в великом Божьем деле, которое не зависит от политического строя. Это очень полезно, друзья, нам помнить сегодня, особенно сегодня, потому что, погружаясь в земное измерение жизни, мы не сможем правильно встретить не только смерть, но и многочисленные меньшие беды, несправедливости разные. А их полно, друзья. Мир, в котором мы живем, соткан из несправедливости. Трагедии, войны, болезни, инвалидность, что-то еще. Мы живем в мире, который переполнен болью, переполнен разными проблемами греха. Вот только тогда, когда мы живем Божьим планом, мы сможем подняться над этим миром и сможем жить так, как жил апостол Павел. Он говорит: «Для меня жизнь Христос и смерть приобретение». Мы помолимся сейчас. Давайте мы встанем. Я хотел бы задать один вопрос. Когда вы смотрите на веру, упраздняющую смерть, можете ли вы сказать, что вы имеете эту веру? Друзья, когда вы подойдете к этой точке умирания, тогда уже поздно будет учиться этой вере. Эта вера должна стать частью нашей жизни уже сегодня. Уже сегодня мы должны посмотреть на мир не с точки зрения своих маленьких бед, а с точки зрения гигантского Божьего плана сотворения, грехопадения, возникновения Израиля, первое пришествие Христа, созидание церкви, второе пришествие Христа и вечность с Богом. Нам нужно увидеть себя частью этого. Давайте помолимся Господу о том, чтобы Он помог нам в действительности иметь веру, которая нейтрализует ужас смерти тогда, когда нам придется с ней встретиться. Помолимся.